Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Короткое свидание». С нами сегодня адвокат Ева Страховецкая. И я очень рада этому, потому что накопилось большое количество вопросов, и их с каждым разом все больше и больше, потому что возникают какие-то ситуации, и вот новые какие-то законы принимаются. Ева, без вас мы никуда. Ева Рубиновна Страховецкая, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема сегодня, я выбрала то, что актуально последнее время у вас на ленте отображается. Это люди освобождаются в зале суда.
Да.
Да. Но вот вы меня поправили, когда была определена тема, что освобождение от наказания это совсем не то, о чем могут подумать наши подписчики. Мы должны четко сегодня сформулировать это, о чем идет речь. Это не значит, что пришла адвокат Ева Рубиновна Страховецкая, и человек пошел домой. Потому что она вот такая профессиональная. И очень важно, конечно, объяснить все вот по полочкам, потому что наши подписчики, они любят, когда им вот все объясняют дотошно. Я знаю, что у них, у многих есть сейчас ситуации, люди находятся в СИЗО. Это наши подписчики. С чего начнем?
Ну, конечно, освобождение от уголовной ответственности – это несколько другое. Освобождение от наказания – это два разных института. То есть, если говорить о освобождении от уголовной ответственности, это прекращение уголовного дела, это, так скажем, до приговора. А если говорить об освобождении от наказания, это уже после приговора.
Вот я это думаю, как осужденный и заключенный?
Первый случай – это обвиняемый еще, да. То есть дело прекращается уголовное в суде, только в суде, не на стадии следствия. На стадии следствия можно прекратить дело только по основаниям прекращения уголовного преследования, что бывает очень редко, практически невозможно. А уголовные дела прекращает только суд. И вот мы выходим после предварительного следствия в суд с обвиняемым. Конечно, все зависит не только от адвоката, а от моего подзащитного. Если он старается, если он действительно принимает какие-то меры, и тогда это все получается. Тогда это освобождение от уголовной ответственности с прекращением уголовного дела. И назначение меры уголовно-правового характера, иной меры, как судебный штраф. Уголовный штраф – это в санкциях статьи, это другое, а судебный штраф – это вот совершенно еще новейший институт нашей российской действительности. И очень много дел я прекращаю. Наталья, вы даже себе представить не можете, скольких людей я вытащила из нашего
катка. Хочу представить вместе с нашими подписчиками.
Когда я начинала работать, конечно, мне все говорили, что вот нормы, особенно 76-й прим. 2 УК РФ, они практически не работают. Но как-то у меня начало получаться, и даже прекращала по части 1 228 УК РФ, это хранение незаконное наркотических средств. И получалось прекратить уголовное дело без судимости, по нереабилитирующим основаниям, конечно же. Но человек выходил без судимости, с чистого листа, так скажем, то есть без такого пятна на биографии. А освобождение от наказания – это несколько другое, когда уже человек получает приговор, то есть он уже подвергся уголовному преследованию, и тут уже речь идет о смягчении его участи. То есть тут уже разные случаи, поэтому я как бы передачу образила немножко на два блока. Первый блок рассказала бы, как уголовные дела прекращать, ну, никак, а я же не могу давать консультацию, потому что каждое дело строго индивидуально. Я не призываю прям вот записывать и бежать именно никак...
Пользоваться
этими рецептами, потому что я всегда, вот у меня есть такое правило, я всегда смотрю на человека, разговариваю с ним. И если я вижу, что прекращение уголовного дела в суде – это безнадежный вариант, ну, то есть, либо человек действительно наркозависимый, да, либо он какой-то социально такой вот нестабильный, там, лицо нестабильное, то Конечно же, я не буду предлагать заведомо неосуществимые решения. Но если я вижу, что человек впервые попался в судебную правоохранительную систему, что это случайный, так скажем, пассажир в этой истории, и он уже все понял, и, возможно, человеку дать второй шанс, конечно же, я ему предлагаю. Предлагаю попробовать, и не всегда знаю, что это получится, но всегда иду, и настроена на результаты, как-то судьи были интересные случаи, вот потом попозже расскажу.
Обязательно. Я хочу нашим подписчикам напомнить, что если вы сейчас оставляете комментарии в ленте, и мы в ходе программы не успеваем на ваши вопросы отвечать, то Ева Рубинина подписана также на «Короткое свидание», как и вы, и, может быть, у нас получится в самое ближайшее время, хотя дело не в проворот, ответить на ваши вопросы. Но в любом случае, во время передачи мы тоже готовы ответить на некоторые из них. Пишите, пожалуйста, в комментариях к нашей передаче. Так, тоже репостну к себе на личную страницу. Потому что и среди моих личных подписчиков тоже есть знакомые, кому нужна юридическая помощь. Ева Рубинна, все, конечно, звучит, как всегда, профессионально, четко и логично. Но, тем не менее, у наших подписчиков возникнет вопрос, а каким образом вы выбираете тех людей, кого выводить за руку из зала суда? Прекрасные фотографии у вас в ленте, где счастливые и мужчины, и женщины отправляются домой. А кого не выводить? Вот какой критерий, как вы подходите к этим вопросам? Потому что это очень важно. Ведь многие сейчас начнут думать, а как ей понравится, чтобы она помогла? Но дело здесь же не в эмпатии,
нет,
правильно?
Нет, дела нет, потому что если ко мне попадает человек, я смотрю не на его личные качества, не на его внешность, а я смотрю по документам, на обстоятельства уголовного дела, я выясняю детали, которые мне необходимы. И прекращение уголовных дел, возможно, это такие вот статьи, даже не амнистия, я бы сказала, это такой шанс государства, который дает законодатель. Если человек совершил преступление небольшой средней тяжести впервые, если он раскаялся, стал на путь исправления, если возместило вред причину преступления потерпевшему либо обществу, то государство в виде судебной власти дает возможность прекратить уголовное дело без судимости. И, как правило, это действует в отношении преступлений небольшой и средней тяжести, то есть это до 5 лет лишения свободы средней тяжести. В отношении тяжких составов это до 10. Такое прекращение невозможно. Но Ева Рубинина Страховецкая всегда, если даже есть один шанс из 100, я, конечно же, его использую. Я такой человек, что я лучше попробую, даже если не получится, но я скажу, что я все сделала для этого человека. Ну, даже если хоть один какой-то малейший шанс, я снова потяну. И у меня были такие истории, когда даже по тяжким составам в суде, когда следствие обвиняло человека, лицо части, вот недавно дело у меня было в прошлом году, не буду называть суд, это часть 2 статьи 161, это грабеж квалифицированный, да, часть 2, это до 7, по-моему, лет, это уголовное дело не прекратить, нет такой возможности, однако это была многоходовая процессуальная конструкция, мы сначала в суде переквалифицировали дело, данные на первую часть, часть 1, 161, это уже средняя тяжесть, а потом второй этап мы примирились с потерпевшим. И вот это редкий такой случай, когда мы даже до приговора не дошли, было вынесено постановление, было достаточно тяжело, я не скрою. Вот, но человек просидел ровно 100 дней в тюрьме, это не в тюрьме, а в СИЗО, в крестах, они же считают по суткам все. И он вышел, было лето, я как раз помню, как раз была хорошая погода, и он просто, вот редкие кадры, когда конвой открывает клетку, и без наручников человек выходит, мне позволили это снять на телефон, у меня есть на странице, ну, конечно, без лиц конвоя, и он вышел, он вдохнул этот воздух, и мама встретила, то есть такие вот моменты, ради них стоит жить. То есть это получилось, прекратить уголовное дело, переквалифицировать это по тяжким составам. Также, ну, основание освобождения от уголовной ответственности, это, конечно же, если не брать таких отступлений, это, конечно, преступление совершенно небольшой средней тяжести, когда человек раскаялся, встал на путь исправления, оценочное понятие его тоже нужно как-то показать суду, и возместил вред либо причиненным преступлением обществу, либо примирился с потерпевшим. Тут тоже можно немножечко сказать о плюсах и минусах тех или иных прекращений, оснований. Вот, и если вы позволите, я вот раскрою.
Конечно,
да.
Конечно. Уже начинают поступать вопросы, но я прошу вас, уважаемые подписчики, немного потерпите, потому что нам нужно сделать вводную часть для того, чтобы вы понимали, о чем идет речь и как квалифицировать то или иное направление. Слушаем вас внимательно, пожалуйста.
А если прекращать дело по основанию статьи 76 УК РФ, это примирение с потерпевшим, то тут, конечно, больше всего зависит от человеческого фактора, от потерпевшего самого. И я хочу тут предостеречь об одной опасности, когда, допустим, обвиняемые лица, они считают, что, находясь не под стражей, находясь на свободе, под подпиской о невыезде, допустим, они считают, что они сами договорятся с потерпевшим, они позвонят, извинятся, и они найдут нужные слова, и потерпевшие как бы выпишет, придет в суд и будет ходатайствовать о том, что он примирился. Но я хочу предостеречь слушателей, что так делать нельзя, потому что не все так получается, как вы запланировали, и потерпевший может расценить как давление, допустим, то есть это заниматься должен только профессиональный адвокат.
И это человек. Может усугубить ситуацию.
Конечно, допустим, это не должно быть звучать в качестве ультиматума, в качестве предложения какой-то сделки. Мы тебе, допустим, оплатим моральный, материальный ущерб, а ты только в том случае, там, если ты примиришься. То есть потерпевший может по-разному отреагировать. Не забывайте, что это обиженное лицо, которому причинен вред от преступления. И тут реакция может быть самая разная. Вплоть до того, что потерпевший может прийти к следователю, к дознавателю или же в суде и написать заявление, что на меня оказывается давление, прошу изменить меру пресечения.
А вот что лучше, встречаться или вообще не встречаться до суда с потерпевшими?
Очень хороший вопрос. Ни в коем случае не встречаться, если у вас процессуальный статус какой-то определен, и вы в статусе, допустим, обвиняемого лица, подозреваемого, а лицу, с которым вы хотите примириться, уже присвоен статус потерпевшего лица, процессуальный, то ни в коем случае я советую не контактировать, и это запрещено законом. И даже со свидетелями, если, допустим, ваш знакомый, там, друг или там, в статусе свидетеля, то я считаю, что по закону, то есть никаких не должно быть взаимодействие. Тут тоже работать должен только защитник, только адвокат, который знает, как подойти к потерпевшему, как с ним поговорить так, чтобы он не воспринимал это как оказание давления, как нужно извиниться и какие нужно слова подобрать. Иногда потерпевшие бывают тоже самые разные, и у меня были такие случаи, что, казалось бы, дело простое. Вот вообще, конечно, в адвокатской практике прекращение дела по 76-й примирение с потерпевшим процессуально это очень просто, да, то есть процессуально. Тут сложности возникают именно в субъективной части, потому что есть человеческий фактор, и вся работа адвоката, защитника до суда, то есть в суд уже выходишь там с ходатайством от потерпевшего, и, в принципе, там уже все, дело 5 минут. Но вся работа, конечно, до суда. И были, конечно, курьезные случаи, когда, казалось бы, дело простое, но до потерпевшего было просто не достучаться, но как бы открывались двери и находились нужные. То есть тут получается, что когда ты ищешь подход к человеку, осторожно, потому что он обижен, тут уже начинают работать все твои качества, которые
бывает,
навыки прокачаны. Да, тут и коммуникативные навыки, и психология какая-то, и опыт общения с людьми. И уже смотришь там, то есть тут ты уже включаешь все, что свой жизненный опыт, вот, свои какие-то наработки. И
мы любим истории.
Истории.
Расскажите нам, пожалуйста, в связи с первым нашим пунктом разговора какую-нибудь историю из практики.
Ну вот это дело, которым я очень горжусь, которое мне удалось прекратить, не доходя до приговора, что бывает крайне редко, это вот часть вторая, 161-й грабеж. идентифицирующие. Значит, там был потерпевший. Потерпевший – это таксист, мой подзащитный. Он допустил вольность, когда он его подвозил, и там произошла такая неприятная ссора между ними.
И между пассажиром,
который сидел на заднем сиденье, да, таксист был приезжий из стран СНГ, из Киргизии, он был взрослый уже мужчина. И, значит, мой подзащитный, он отобрал у него телефон и скрылся с этим телефоном.
Следствие пассажир коллектив... отобрал?
Пассажир, да. То есть пассажир начал вызывать полицию, и мой подзащитный просто выхватил этот телефон, чтобы он не вызывал полицию, и с ним скрылся. То есть, конечно же, таксист пошел в отдел полиции, написал заявление. Это пассажиры быстро нашли и, конечно же, сразу же квалифицировали часть вторую, 161-ю, открытое хищение чужого имущества. И сразу же арест, и я вступила в дело, когда уже было уже под конец предварительного следствия. И когда я попыталась выйти на контакт с потерпевшим, во-первых, он не ходил ни на какой контакт, то есть он старался избегать всей этой истории, и как-то я вот и просила его встретиться, но никак вообще, никак, просто вот человек замкнулся, и все повторял, что я скоро уеду, я вот пробуду здесь еще в России, поработаю в такси в суд, и как только суд закончится, я уеду и забуду эту историю навсегда». И я думаю, ну как же, ну невозможно же как-то вот, вроде бы мужчина, вроде бы он должен все понимать, и такой уже взрослый, не мальчишка, то есть мудрость не занимать, но...
По-всякому да, и
как-то думаю уже, как бы, ну безнадежных ситуаций не бывает, Наталья. И вот мы с ним встречаемся в суде, он, конечно же, каждый суд ходил, вот, как потерпевший, и была задержка, и мы сидим с ним, ну, рядом, я к нему подсела, поздоровалась, ну, во-первых, я предварительно заблаговеренно попросила своего подзащитного написать через УФСИН письмо, там отправила, отплатила ответ, попросила его, если ему есть что сказать потерпевшему, извиниться, пускай он извинится, пускай пишет то, что у него на душе. То есть он написал большое письмо об извинениях, и я это письмо молча передала этому потерпевшему. Он все это прочитал, я видела, что в глазах потеплело. Вот. Потом я начала с ним разговаривать. Он такой, нет, я вот пострадал, у меня телефон. В общем, в итоге я просто сижу, и знаете, как вот такое наитие, просто интуитивно. Я сказала, ну хорошо, человек сядет. То есть я хочу, чтобы его наказали по полной, нельзя так делать. Я говорю, хорошо, вот его сейчас накажут, он сядет, допустим, лет на 6-7, да, сколько ему дадут, и будет сидеть в колонии, а вы уедете в свой солнечный
край.
Да, солнечный край, и родите там еще одного ребенка, все у вас будет хорошо, а человек будет уже 7 лет сидеть в колонии и каждый день вас вспоминать и вас проклинать. Вот, я говорю, вот вам, и знаете, вот эти слова как-то до него открыли вот эту дверь, и он как-то призадумался, говорит, ну да, как-то вот я не хочу жить в негативе, чтобы про меня кто-то плохо думал. Вот, я говорю, знаете что, давайте вы в суде расскажете правду, вы писали, что наследство, что вам причинили физическую боль, вы просто как бы расскажете правду, что это за боль была, да, и вот такой суд прошел совершенно по-другому, совершенно по-другому, то есть потерпевший, он действительно рассказал правду, что никакой физической боли мы не причиняли, не было такого толчка в плечо. Вот. Я сказала, что он не подвергается никакой ответственности, если расскажет правду до вынесения, до удаления сюда совещательную комнату, то есть освобождается от ответственности, он как бы этого боялся. В итоге он написал ходатайство о примирении, и нам удалось переквалифицировать, примириться, и вот был такой случай у меня, когда...
Слава Богу за все. Предлагаю, прежде чем мы приступим ко второй части, ответить на некоторые комментарии наших подписчиков. Сабина пишет: подскажите, пожалуйста, какие шансы, что апелляция пройдет успешно? Статья 228, первая, часть 4, через 30-ю статью.
Часть 228 без прима. Это сбыт или хранение? Часть 4, значит, это сбыт. Потому что хранения нет, части 4, там только 3. Апелляция. Все, опять-таки, у меня встречный вопрос. Что вы хотите от апелляции? Mm-hmm. А что хотите, чтобы это был как бы оправдательный приговор, либо это как бы снижение срока наказания, либо
Сабина,
это.
Сабина, напишите, пожалуйста, да, дополните ваши комментарии.
Просьба конкретику написать, mm-hmm. что именно.
И Павел mm-hmm. пишет: здравствуйте, у моей знакомой 228-я часть первое хранение mm-hmm. и приобретение 2 грамм.
Еще раз, какая статья? Часть
228-я часть первая.
Ага.
Секундочку. Павел пишет: возможно ли избежать судимости, если это произошло дважды за несколько месяцев, и во второй раз она прошла освидетельствование и ничего не подтвердилось?
Значит, я хочу пояснить для ясности. Ну, во-первых, дела, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, я веду очень давно, 2014 вплоть до 2015 года. Про них я знаю, ну, не знаю, не буду громко говорить, но я знаю все и даже больше, потому что столько было всяких разных ситуаций, и считаю, делаю один эпизод, допустим, схлопываю из нескольких эпизодов в один отсуживаемся по одному, там применяемся в четвертую. И доказываю, что это несколько эпизодов, это единое продолжаемое преступление. Сейчас нет этого еще в Уголовном кодексе, это только будет приниматься. Я анализирую всю практику Верховного суда, президиумов, и доказываю суду, что это единое продолжаемое. Чудеса происходят. По части 1 статьи 228 хранения я хочу сказать, что у меня удавалось прекращать дела без судимости. Человек выходил чистым с зала суда, но привлекаем, ранее привлекаемым, но по крайней мере, без судимости, с назначением иной меры уголовно-правового характера, судебным штрафом. Судебный mm-hmm. штраф назначается судом в зависимости от имущественного положения. Если говорить просто наказание, которое предусмотрено частью 1, там самое мягкое наказание – это штраф до 40 тысяч рублей. Это уже уголовный штраф, это обвинительный приговор. Опять-таки, вот, когда у меня получалось прекращать дела без судимости, это были тоже такие прецедентные решения. Не все адвокаты даже верили, что это так возможно, но это угу. получалось. Но сейчас, конечно же, прокуратура возражает. В любом случае, они считают, что это порочная практика, что эти преступления очень общественно опасны. Поэтому есть такое же... Недавно вынесли такое внегласное указание судам, чтобы как бы такие дела не mm-hmm. прекращать. Поэтому я не буду вводить в заблуждение наших зрителей. Я скажу, что, скорее всего, прекратить судебным штрафом часть 1-2-8 будет, ну, не знаю, mm-hmm. очень сложно. Я не знаю, как нужно еще, что mm-hmm. нужно в процессе.
Ну, и Сабина yeah. добавила, она mm-hmm. спросила, первоначально я озвучила, подскажите, пожалуйста, какие шансы, mm-hmm. что пройдет апелляция успешно, статья 228, часть 4, и она пишет: сбыт, снижение mm-hmm. срока или оправдательное, это то, чего мы ожидаем. И сидит уже 2 года, дали 15 лет, но приговор еще не вступил в законную силу. Ну, конечно, весов не было найдено.
Ну, знаете, весов, и, в принципе, там есть объективная часть другая, и достаточно, для судов это достаточно, это и личный досмотр в присутствии понятых, и заключение экспертов, и... какие-то, может быть, еще признательные показания. Но я хочу сказать, что у меня есть, вот лично у меня, как у адвоката, есть такое правило. Нужно получать нормальный приговор в первой инстанции. Вот в первой инстанции. Вот сделай все, разбейся в лепешку, переступи через какие-то свои амбиции, да? Но ты должна получить приговор нормальный в первой инстанции. А потом, потому что во второй, в апелляционно-кассационной обжаловать очень тяжело. И фактически я не знаю таких вот случаев, очень редко, когда меняли вот по таким статьям сроки наказания, ну, максимум там могут скостить там месяц, максимум 3, там, mm-hmm. при доказательной базе, конечно, это... Ну, у меня были сбыты части 4, было из 9 эпизодов, я схлопывала это все в один, и просто практика такая, назначение наказания. Допустим, если человек раскладывает закладки, каждая закладка квалифицируется как эпизод, и в итоге, допустим, в конце предварительного следствия получается, что лицо обвиняется в совершении 9 эпизодов, там часть 3, угу. часть 3, сбыт, 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 и дома, допустим, часть 4, обыск. И суд обязан по назначению наказания, при назначении наказания, назначить отдельное наказание за каждый эпизод. Вот, допустим, хорошо, прокурор, добренький прокурор, просит минимум, допустим, часть третья, это от 8 до 15, да, часть четвертая от 10 до 20. И вот он просит за первый эпизод 8 лет, за второй 8 лет, за третий 8 лет, за четвертый 8, и так 8 раз по 8, и за четвертую часть, там, допустим, 10. Угу. Путем частичного сложения прокурор обычно просит 12 лет строгого режима. Ну, 15 лет, ну, 15-12, да? Угу. Что делаю я? Я доказываю суду, что все эти 9 эпизодов, это все соответствует признакам единого продолжаемого преступления. Это достаточно долгий период, это нужно подготовить, это и показания нужно. Вот, в итоге убеждаю суд, что это одно преступление, и квалифицировать его как один эпизод по четвертой части, если не перевешивает по весу, и прошу применить 64-ю, там, либо 61-ю, 62-ю, что тоже... В итоге человек за 9 эпизодов части 3, 4 получает 5 лет строгого режима, как за один, и через... ну теоретически через 3 года, через УДО, он через 3 года уже будет дома. И многие не верят, когда ко мне приходят в офис люди, консультирующие по таким вопросам, я долго не разговариваю, я просто достаю свою папку, где все мои приговоры, просто достаю недавние приговоры по наркотическим да, веществам, прекурсорам, и просто показываю. Вот смотрите. То есть реально, да.
Ева Рубин, у меня есть предложение. Мы сейчас небольшую паузу традиционную для нашей программы в эфире на несколько минут предлагаем нашим подписчикам для того, чтобы они сформулировали свои следующие вопросы. И тема нашего второго разговора это...
освобождение от наказания, когда уже приговор получен, когда уже лицо осуждено, вот, статус
осужден. Он будет таким же интересным, я напоминаю нашим подписчикам, что в эфире программа «Короткое свидание», и сегодня у нас в студии адвокат Ева Страховецкая. Пишите ваши комментарии к нашей программе.
Сила твоя поднимает из бренья. дыхание жизни дает. Любовью своей воскрешает из мертвых и вечное царство ведет. Испытаны ветром, опалены солнцем, идут по дороге сквозь жизни года. В ладонях ладони, и нет больше страха, и что?
Добрый вечер. Я приветствую наших подписчиков, которые только что присоединились. В эфире проект «Короткое свидание». Сегодня у нас в студии долгожданная встреча с адвокатом Евой Рубиновной Страховецкой. Мы продолжаем наш разговор. Тема у нас сегодня очень интересная, потому что она дает надежду.
Очень объемная, ее за одну передачу раскрыть.
Очень такая обнадеживающая, но хотелось бы, чтобы люди... даром не обнадеживались.
Чтобы каждое дело индивидуально, надо требуется консультация специалиста.
Да, освобождение от наказания из практики адвоката. Так мы заглавили, но тема очень большая, обширная. У нее по каждому вопросу практически наших подписчиков есть свои подпункты. Поэтому я опять в очередной раз говорю, что я надеюсь, что вы будете чаще к нам заходить. Итак, прежде чем мы поговорим об освобождении от наказания, вы хотели дополнить первую часть нашего разговора.
Ну, если в уголовном процессе не бывает мелочей в уголовных делах. Казалось бы, мелочь, она либо играет отрицательную роль, либо действительно вот оно, эврика. У меня был такой случай, тоже прецедентное решение, когда по статье 318-319 УК РФ, это применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти вот против сотрудников полиции, мы все-таки нам удалось прекратить уголовное дело в суде. Хотя есть негласное указание ведомств всяких различных, что полицейские никогда, то есть, ну, не примирятся им. Потому что, то есть, общественная опасность, тут повышенное преступление против правопорядка основ. Вот, и суды как бы не прекращают такие дела, то есть адвокаты даже не пытаются. И когда ко мне попало очередное дело, мне девушка, моя доверительница, она поставила передо мной задачу максимум, потому что она известный человек в узких кругах, это известный блогер, которая попала в переделку, было возбуждено уголовное дело по статье 318-319 вот, транспортной полиции. Дело прошумело, нашумело в интернет пространствах. Не буду называть его фамилию. Там и НТВ снимала, приезжала. Наш процесс
не
пытались.
Не стоит, да.
И она поставила мне задачу. Сказала, что Ева Рубиновна, я вас очень давно искала. И думаю, что только вот попробуйте вы прекратить. То есть поставила задачу максимум. Прекратить уголовное дело в суде без судимости. Потому что у нее были тогда контракты какие-то рекламные, выступления, зарубежные поездки, тогда еще граница не была закрыта. Вот. И, конечно, дело было очень сложное. Там потерпевшие, а их мнение всегда учитывается при принятии таких решений, потерпевшие сотрудники полиции транспортной. Один из них написал свою позицию, в суд представил, что на усмотрение суда наказание, прошу строго не наказывать, но я возражаю против примирения. А второй сотрудник написал, что я возражаю против примирения, прошу наказать по всей строгости закона. И представляете, вот такое дело попадает, где потерпевшие не только не примиряются, но еще и хотят крови, так скажем. Вот. Но мы пошли немножко другим путем. Мы попытались начали работать на прекращение дела по 76-й прим-2, это возмещение вреда причинам преступления обществу. Мы доказали, что мы пытались примириться с сотрудниками полиции, но они злоупотребили своим правом, это Конституционный суд, норму я достала. Вот. Но тут сыграло дело другое. Во-первых, судья была очень профессиональна, нам просто повезло, она очень давно судит, и она настолько самостоятельна в своих решениях, что она приняла решение справедливое, не оглядываясь на такие межведомственные какие-то указания. И просто мы раскрыли тут вот об индивидуализации уголовного наказания. Мы раскрыли всю историю этой девушки, это вчерашний подросток, которая вот в силу течения обстоятельств там и спровоцировали, она пошла вот на такие вот действия. И вот и суд, понимаете, в суд внял нашим доводом, и это единственное, наверное, я не знаю, никогда не видела у своих коллег, если кто-то прекращал по таким статам, то буду рада, если забросят
какую-то информацию,
да, но я ничего не видела.
У нас остается буквально 10 минут для того, чтобы судить второй вопрос. Давайте приступим к нему.
Освобождение от наказания – это когда уже приговор получен, лицо уже осуждено. И, конечно, тут тоже закон идет навстречу гражданам. Если есть несколько способов, когда можно смягчить участь осужденного. Но, конечно, самый такой освобождение от наказания – это в результате объявленной амнистии. Амнистия объявляется Государственной Думой. И амнистия, чем отличается от помилования, амнистия вносится в отношении неопределенного круга лиц. То есть люди, которые попадают под амнистию, они либо освобождаются полностью от наказания, вот о чем наша тема, либо они, либо заменяется срок наказания более, наказание более мягким наказанием, либо сокращается. А лица, которые имели судимость, но уже отбыли наказание, они освобождаются от судимости, снимается с них судимость. Если говорить про помилование, помилование осуществляет только президент Российской Федерации, и помилование – это акт в отношении конкретного индивидуального лица. Вот очень много моментов, случаев и из практики моей, ну, и из практики моих коллег, особенно когда у них были такие случаи, когда даже по преступлениям небольшой, там, средней тяжести этот осужденный писали, и президент как бы, ну, как бы решал. То есть тут тоже либо наказание освобождается от наказания, либо оно частично сокращается, либо заменяется более мягким видом наказания. Также есть такая возможность облегчить участь осужденного. Это статья 79, это условно-досрочное наказание. Условно-досрочное.
Освобождение.
Да, освобождение от наказания. Тут тоже нужно соблюдать и сроки подачи, и человек должен фактически отбыть наказание не меньше 6 месяцев, чтобы колония посмотрела на поведение, потому что суд решает, смотрит, оценивает как характеристику по личности, оценивает поведение, отношение осужденного к совершенному преступлению, возместил ли он частично либо полностью вред потерпевшим, и уже тоже суд решает.
Через 6 месяцев. Это нужно помнить.
Нет, не меньше 6 месяцев, да. Повторное можно подать через там тоже определенный срок. Также есть отсрочка от отбывания наказания. Статья 82. Но это, знаете, я бы не сказала, что это освобождение от наказания, потому что наказание, оно просто отсрочено. Предоставляется беременным либо женщинам, имеющим несовершеннолетних детей до 14-летнего возраста до достижения ребенком, либо мужчинам, которые являются единственным родителем. Там тоже свое условие.
Но в любом случае им предстоит это пройти, потому что суд выносит решение.
Опять-таки заблуждение многих, что у меня есть дети, я попрошу суд отсрочить по 82-й, и я уйду по отсрочке наказания, отсрочке исполнения наказания. Но я хочу сказать, что это не так, что получить 82-ю статью отсрочка от отбывания наказания, это тоже надо постараться. И ко мне обращались родственники лиц, которые уже в первой инстанции как бы относились к этому более-менее поверхностно, и они уже получали приговоры женщины с детьми без отсрочки, без 82-й, и они вот приходили к ситуации, что же делать, давайте во второй инстанции попробуем отсрочку, но, простите, всегда нужно за отсрочку бороться в первой инстанции. Тут нужно доказывать не только, что единственный родитель, что он принимал участие в жизни ребенка, что он воспитывал, что ребенок имеет тесную родительскую связь с данным лицом. Я заказываю заключение специалистов. Это большая работа, чтобы получить 82-ю. Это даже как условное осуждение. Если ты не нарушаешь режим отсрочки наказания, то, конечно, по достижению ребенка 14-летнего возраста, если все без нарушения, учреждение, которое осуществляет контроль, может выйти в суд и отменить вообще наказание. Поэтому суды не просто как подарки раздают 82-ю, даже если вы единственный родитель. Поэтому я думаю, что нельзя пренебрегать. такими возможностями и консультациями, лучше проконсультироваться действительно с адвокатом, который работает.
Но в любом случае работа с адвокатом, она происходит не только до приговора, но и активно может продолжаться после приговора, вынесения приговора.
Конечно.
И в том и в ином случае можно получить, ну, я бы сказала, подарок с неба. Потому что только Бог решает, какое наказание, какого наказания мы заслуживаем. Ева Рубиновна, мне хотелось бы еще раз обратиться к нашим подписчикам. Если у них есть вопросы, они могут писать вам в личные сообщения, правильно, в личку?
Да, так у меня большая просьба к нашим уважаемым зрителям, слушателям. Пишите, пожалуйста, поконкретнее, если вынесен приговор, сколько, вступил ли он в законную силу, сколько срок наказания, допустим, либо какие-то конкретные вопросы.
Без воды.
Да, и желательно, то есть четко я на фактуру по делу. Предварительное следствие, либо уже есть приговор, вступил ли он в силу, сколько наказания, что вы хотите в конце, пожалуйста. Не просто излагайте и вопрос в никуда. Именно что вы хотите, что вы хотите от меня услышать. Мне будет легче сообразить, что вам нужно именно в данной конкретной ситуации. И быстрее я вам отвечу просто.
Я очень надеюсь на то, что наша программа приносит пользу. И встреча с вами тому доказательство, потому что я знаю, и звонки идут вам, и люди пишут личные сообщения. И тем не менее, зная вашу загруженность, мне хотелось бы личный вопрос вам задать. Вы не возражаете в завершении нашей программы?
Насколько личный?
Ну, конечно же, он касается меня лично, потому что я работаю с осужденными, и мне не безразлична их судьба. Говорят, что в ближайшее время будет принят закон о том, что люди по некоторым статьям осужденным, бывшим осужденным нельзя будет работать таксистами. А очень много ребят, освобождаясь, пытаются найти работу. И вот единственным, наверное, единственной возможностью — это водительские права и стаж какой-то — дают им подработать и таким образом обеспечить свою жизнь. Что скажете?
Ну, знаете, это федеральный закон, который подписан президентом Российской Федерации. Он вносит изменения в Трудовой кодекс. Изменения вступают, они же прошли, насколько я знаю, уже третье чтение. И вступают в силу с 1 марта 2023 года. Что это за поправки, которые вносятся? Это когда лицам, имеющим судимость, непогашенную судимость за преступление определенной категории, они не допускаются к работе в качестве таксиста либо частного извозчика. Эти преступления против личности – это убийство либо причинение тяжкого вреда здоровью. Преступления тяжкие либо средней тяжести. Это грабеж, разбой, 161-162, похищение человека, 126, 105-112, я уже сказала. А преступление против половой, изнасилование, вообще изнасилование, преступление против половой неприкосновенности. Ну, это, конечно же, вся глава 131-135 статьи УК РФ против половой неприкосновенности любого лица. И преступление против государственной безопасности государства, конституционного строя. Опять-таки, водители, таксисты, это таксисты. Самые такие ограничения вводятся на работу таксистом. А при поступлении на работу в качестве водителя трамвая, троллейбуса, то есть общественного транспорта, касается только вот последние судимость, имеющиеся судимости непогашенные, вот за последнюю категорию.
Я хочу сказать нашим подписчикам, постараться их успокоить, потому что я уже слышала некоторые реплики. Ну как же так, мы же свои наказания уже отбыли. Зачем же нас еще наказывать? Мы же... Это же толкает на преступную тропу, опять возвращение к старому. Вот. Это понятно, что никто никого никуда не толкает. Это статистика, сухие цифры, которые последние годы достаточно печально выглядят. И Ева Рубин не даст мне соврать, что это принимается потому, что Ну, ситуация уже до такой степени накалена.
Знаете, наверное, расскажу, как это все принимается. Это не потому, что там кто-то пожаловался, это по кому-то, извините, показало что-то в Государственной Думе. Нет, есть специальные статистические отделы криминологов, которые постоянно проводят квартальные либо же ежегодные отчеты, сводки. Они есть статистические карточки на каждого совершившего преступление. Это все собирается в одну базу данных, и статисты, криминологи, они отслеживают рост преступности либо снижение преступности, динамику, да, развития преступлений в данном, в том или ином регионе, либо по всей стране, какие именно преступления совершаются в сфере экономической деятельности, каких больше, каких меньше. Это все отслеживается. И, вероятно, и все эти отчеты попадают уже как предложение в законодательное наше это собрание. И, скорее всего, и я так просто по своей практике ощущаю, что очень много преступлений совершается именно людьми, которые водят, занимаются частным извозом, ну, потому что это работа достаточно эмоциональная, нагрузка там, и нагрузки физические, эмоциональные, и постоянно люди контактируют с различными категориями населения, и что греха таить, пассажиры таксистов тоже, они всегда адекватные люди, садятся и в алкогольном опьянении, и могут там как-то и окурки кидать, и там, если, допустим, не разрешает, не обращает внимания, и как-то нахамить. Вот, и представьте, то есть вся законодательная инициатива, она не на пустом месте, поэтому я спешу успокоить граждан, значит, настолько это было необходимо, чтобы оградить какие-то, либо снизить уровень преступности и снизить риски, где их можно снизить. И потом эти все ограничения в трудовом кодексе были и ранее в отношении воспитателей детских, воспитателей и работников школьных учреждений, которые с несовершеннолетними, то есть им запрещалось
брать на работу.
Да, сейчас это коснулось таксистов.
Подобные истории.
Да, сейчас эти ограничения коснулись также таксистов, и также таксистам не разрешено работать, если они имеют непогашенную судимость в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних, что я считаю, что тоже оправдано, потому что, допустим, вот у меня дети, подростки, они могут и такси заказывать, я им заказываю. Я хочу быть уверена, что мой ребенок садится в машину к дяденьке, как они называют, который не имеет склонность там какую-то там, и который прошел проверку государственной там системы на том, что он действительно исправился, то есть погасил свою судимость.
Итак, наша программа завершается, подходит к концу, осталось 2 минуты, и я прошу, Ева Рубин, ваш конкретный совет завершением программы тем людям, которых интересует тема сегодняшней нашей передачи, конкретно что делать, как действовать.
Знаете, совет вытекает из самого вопроса. Я хочу обратиться к нашим зрителям, слушателям. Знаете, не ищите ответов в интернете. На интернет-сайтах, во-первых, у адвокатов, которые действительно практикуют, во-первых, у них нет времени выкладывать свои секреты. Во-вторых, даже у меня, это уже многолетние практические наработки, я даже своим коллегам по очень большому секрету раскрою какие-то свои нюансы. Естественно, я их не выложу в интернет. То есть решение, как действовать универсального, нет в интернете. Не читайте интернет-сайты. Вот, обращайтесь к проверенным специалистам, имеющим адвокатский статус, не юристам, они не работают по уголовным делам и не могут писать там и консультировать. Поэтому я советую не заниматься самодеятельностью, самолечением, потому что если вы болеете, вы приходите к врачу, и он вам назначает те или иные антибиотики.
После того, как определенные исследования.
То же самое адвокат, это тот же самый юридический хирург, даже не терапевт, просто хирург. Вот мы юридические хирурги. Поэтому прежде чем оценить ситуацию, все индивидуально.
Какая чудесная параллель в преддверии праздника медицинского работника.
Ну, я так всегда. Особенно, когда мы носили носки и белые халаты в изоляторах, я себя чувствовала настоящим юридическим врачом.
Это была программа «Короткое свидание». Мне хочется попросить Сабину, вы задаете вопрос, на который мы не успеваем ответить, и Павла написать
Да, очень интересно.
В личку Еве Рубинне, подписавшись ВКонтакте.
Да, пожалуйста. Ну, я, в принципе, уже знаю, что меня спросят.
Это очень удобно. Дорогие друзья, берегите себя, своих близких, не нарушайте закон. Жизнь одна, и
берегите честь с молоду, доброе имя, живите всегда с чистыми руками. Вот, до старости с чистыми руками.
Это
потому
возможно.
Потому что пятно на репутации смывается очень тяжело.
Это вполне возможно. Нужно только постараться. Всего вам доброго. Это была программа «Короткое свидание» для вас и ваших близких.
Спасибо.
Спасибо.
«Короткое свидание». Авторский проект Натальи Прониной.